Синод требовал, чтобы обучали букварю и катехизису, без знания которых ни в какие чины не повышать. Сенат не только согласился, но и приказал с отцов, не родящих о таком обучении детей своих, брать штраф с шляхетства по 10, а с прочих по 2 рубля. Дорогая для синода книга «Камень веры» была распечатана. Но синод недовольствовался этим и хотел запечатать книги, которые пришли в Россию с чужа в то время, как «Камень веры» была запечатана. Он представил сенату, и сенат издал указ. Книгу о истинном христианстве Арнта, напечатанную в 1735 году на русском языке в Галле, и книгу о кончине христианского жития безымянного автора, как не свидетельствованные синодом, отбирать у всех в синод и впредь таких книг, напечатанных за границу на русском языке, в Россию как русским, так и иностранцам, ни под каким видом не вывозить, чего на границах и при портах, наблюдая накрепко, не пропускать. Русским, находящимся за границей для обучения и прочих дел, объявить и впредь отпускаемым подтвердить, чтобы они таких книг на русский язык отнюдь не переводили. И внутрь империи никаких богословских книг с других языков на русский без позволения синода переводить запретить. Соответственно, духу переворота 25 ноября показалось неприличным, что церкви иностранных исповеданий находятся в Петербурге на самом видном месте, на Невском проспекте. Императрица велела приискать для них другие, более отдаленные места. Места были приисканы, составлены планы и сметы издержкам построения и решили доложить государыне, не соизволит ли указать оставить кирхи до будущего времени на прежних местах, потому что по смете настроение новых денежной казны надобна сумма немалая, а в настоящее время деньги потребны на самонужнейшие расходы. С октября двор начал собираться в Москву. Сенат приказал для шествия Ее Императорского Величества в Москву поставить по станциям Ямских и от купечества по 200 лошадей с каждой станции. Но чтобы находящиеся по той дороге ямщики и купцы одни от поставки подвод не понесли излишнего отягощения, то в помощь к ним расписать по способности прочие города и села расстоянием от той дороги хотя в 200 верстах. Смотреть, чтоб купечество и ямщики лошадей ставили с хомутами, вожьями и дугами и кормили их, чтоб были сыты. Для шествия же господ министров, сенаторов, синода, придворных и прочих чинов и чужестранных министров поставить на тех же станциях уездных по 500 подвод. Потом велено было к 200 подводам прибавить еще по 100 на каждой станции с ямщиков и купечества. Из Москвы императрица намеревалась ехать в Киев, и потому велено было исправлять дорогу, строить дворцы по станциям. Но потом нашли, что мало россиян нельзя отягощать постройку дворцов по причине недостатка в лесе, и потому велено от Глухова до Киева приготовить только погреба для питей и припасов. Императрица сбиралась в Москву, чтобы праздновать там мир со Швецией. На каких же условиях был заключен этот мир? Мы видели, в каком отношении находилась императрица Елисавета и ее главные вельможи к иностранным делам в конце 1742 года. Благодаря явному пристрастию к Швеции, выказанному французским правительством, благодаря тому, что с французской стороны была задета самая чувствительная струна, именно отношение Елисаветы к Швеции перед ее воцарением, Листок и Шатарди проиграли дело против русских вельмож, и Шатарди должен был оставить Россию. В начале ноября 1742 года приверженцы Франции были обрадованы смертью великого канцлера князя Алексея Михайловича Черкасского, который под конец жизни заглаживал старые грехи, стоя твердо за русские интересы. Но все же его смерть послужила более в пользу, чем во вред этим интересам, отдавая их в руки даровитого и энергического Бестужева, который становился теперь самостоятельным. Впрочем, в первое время по смерти Черкасского никто не был уверен, что Бестужев получит верховное заведование иностранными делами. Мы знаем, что у вице-канцлера были сильные враги, которые должны были употребить все усилия, чтобы оттолкнуть его от места великого канцлера. Но для этого им нужно было указать императрице человека, который был бы достойнее или, по крайней мере, столь же достоин этого места, как и Бестужев. Указывали на Румянцева, но Елисавета не считала его способным и опытным. «Может быть, он добрый солдат, да худой министр», — писала она. По своему обыкновению Елисавета отложила трудное дело, не назначила никого пока великим канцлером. Но Бестужев в прежнем звании вице-канцлера стал самостоятельно заведовать иностранными делами, и Бреверн продолжал служить ему верным помощником, каким был прежде и для Остермана. Шетарди не было, но у Листока нашелся другой товарищ, столь же опасный для Бестужева и русских интересов, как и Шетарди. То был галштинец Брюмер, гофмаршал двора великого князя, наследника Петра Федоровича. Провозглашение Петра Федоровича наследником произошло внезапно. Никто до последней минуты не знал об этом, кроме Листока, Брюмера и новгородского архиепископа Амвросия Юшкевича. Ясно, что боялись сопротивления, неудовольствия с чьей-то стороны. Но у Брюмера на сердце было еще другое дело, чисто галштинское. Это выбор в наследники шведского престола, от которого отказался великий князь, дядя его, епископа Любского, администратора Галштинии за малолетством Петра Федоровича. Разумеется, Брюмеру и Листоку легко было убедить Елисавету в необходимости поддерживать избрание галштинского герцога со стороны России. Близкая родственная связь между наследниками русского и шведского престолов обезопасит Россию со стороны Швеции и упрочит мир на севере. При этом Елисавете действовало и печально нежное воспоминание. Дело шло о помощи родному брату того герцога Голштинского и епископа Любского, который был женихом ее и был отнят у нее смертью. Листок, разумеется, сильно содействовал Брюмеру в этом деле, ибо за избрание епископа Любского Швеция могла получить более выгодный мир, которым Листок отслуживал Франции за ее пенсию. И русские люди могли желать избрания герцога Голштинского в наследники шведского престола, но с условием, чтобы за это не было дорого заплачено, чтобы не пострадал ближайший русский интерес при заключении мира со шведами. Ибо родственные связи между государями далеко не всегда служат ручательством за союз между государствами. Понятно после этого, как важно было назначение уполномоченных на Абовский конгресс. Назначение Румянцева первым уполномоченным было неприятно Бестужеву. Румянцев был избранник противной стороны, кандидат ее на канцлерство для оттеснения Бестужева. Вторым уполномоченным Бестужев хотел видеть сенатора князя Голицына, но Листок постарался назначение генерала Любраса. Императрица сначала не хотела Любраса, выставляя, что он немец. Но Листок нашелся и возразил. «Отец вашего величества вел переговоры в Ништате через немца же». Елисавета подписала назначение Любраса. «Мы видели, с каким ответом относительно мирных условий отправились из Петербурга шведские депутаты, приезжавшие объявлять об избрании герцога Голштинского в наследники шведского престола. В январе 1743 года начался Абовский конгресс. От 30 числа Румянцев писал, что между шведскими уполномоченными Цедеркрейцем и Нолькиным примечено несогласие, поэтому он, Румянцев, улучшив после обеда удобный час, вступил с Цедеркрейцем в откровенный разговор о прошедшем и открыл, к своему сожалению, что сенатор многого не знает, а что и знает, то от Нолькина, в котором, следовательно, заключается вся сила. Поэтому надо бы опасаться, что на Конгрессе много будет лишних споров и затруднений, ибо Нолькин, будучи одним из зачинщиков войны, естественно, должен защищать свое дело. Румянцев сказал Цедеркрейцу, «Как жаль, что товарищ у вас не такой честный человек, как вы». Цедеркрейц отвечал на эту просьбу обходиться с ним откровенно – сказать прямо, в чем состоит намерение императрицы относительно мира. Румянцев повторил то, что было объявлено шведским депутатом в Петербурге. Цедеркриец сказал на это, что если нельзя иметь на шведском престоле герцога Гольштейнского, то другого кандидата не остается, как дядя его, епископ Любский. Только советовал для лучшего успеха выражаться на конференциях так, что епископа Любского рекомендует герцог Гольштейнский, прибавляя, что императрице также это будет приятно. «Эта рекомендация, — говорил Цедеркрейц, — государственным чинам не так противной покажется». Что же касается Финляндии, то Цедеркрейц объявил, что Швеции без нее обойтись нельзя. Впрочем, Румянцев писал, что мирные переговоры будут идти только тогда успешно, когда будут подкреплены оружием. И надобно приготовляться к будущей кампании таким образом, чтобы неприятель имел в виду разорение шведских берегов. Румянцев внушил Цедеркрейцу, что в случае благополучного окончания дела он может быть уверен в благодарности русского двора. Цедеркрейц по первому же разговору податен явился. «Только, — писал Румянцев, — вся сила в руках у Нолькина, и он дело ведет как хочет. Почему, хотя при случае денежная дача лакомому к деньгам Цедеркрейцу была бы и не бездействительна, однако теперь еще рано». 16 февраля Румянцев донес, что шведские уполномоченные решительно отказались заключить мир на условии, кто чем владеет, объявили, что король и государственные чины лучше дойдут до всяких крайностей, чем согласятся на это. Причем шведы старались выпытать, какая именно будет уступка со стороны России в случае избрания епископа Любского. Румянцев просил императрицу снабдить его по этому обстоятельству дальнейшими предписаниями, прибавляя, что в деле наследства надобно опасаться от шведов какого-нибудь коварства, обещают для получения Финляндии и потом обманут. Достижению мира один способ – твердость со стороны России. 22 февраля императрица велела подать мнение об условиях мира с Швецией следующим лицам. Фельдмаршалам князьям Долгорукому и Трубецкому, графу Лиси и принцу Гессен-Гомбургскому, сенаторам, адмиралу графу Головину, обершталмейстеру князю Куракину, действительному тайному советнику Нарышкину, генерал-лейтенантам князьям Голицыну и Урусову, тайному советнику Новосильцеву, действительному статскому советнику князю Голицыну, членам иностранной коллегии, вице-канцлеру графу Бестужеву-Рюмину, тайному советнику Бреверну, действительным статским советникам Ивану Юрьеву и Исааку Веселовскому, кроме того генералу Левашову, графу Михаиле Бестужеву-Рюмину, князю Никите Трубецкому, генерал-лейтенантам, князю Репнину, Игнатьеву и Измайлову. Фельдмаршал князь Долгорукий представил мнение, что из Финляндии можно уступить шведам только отдаленную Остерботнию. Если же они изберут наследником своего престола герцога Гольштейнского и епископа Любского, то можно им будет уступить и Абовскую область. По мнению фельдмаршала князя Трубецкого, надобно было стараться всеми силами удержать всю Финляндию. Возвратить ее шведской короне ни по каким правильным причинам невозможно, ибо в противном случае не только всему свету подастся повод рассуждать не к пользе и не к славе оружия Ее Величества, но и для благополучия и безопасности Российской империи весьма надлежит, чтобы граница была отдалена, ибо опасность от близкой границы нынешняя война доказала. Наконец, обыватели финляндские, видя, что их страну возвратили шведам, в другой раз будут противиться всеми силами русским войскам. Но если шведы никак не согласятся отдать всю Финляндию, то заключить мир с удержанием части Финляндии по Гельсингфорс и Нейшлот, или удовлетворить шведов денежную сумму, или выговорить условие, что Финляндия была отдельным владением под властью нейтрального государя. Значительную уступку из завоеванного можно сделать только в том случае, когда шведы выберут на престол епископа Любского. По мнению фельдмаршала Лиси, из Финляндии можно было уступить только Остерботнию, как область отдаленную, каменистую, болотную и нехлебородную. По мнению адмирала Головина, если нельзя удержать всю Финляндию по Ботнический залив с живою границей, то надо бы оставить за Россию Гельсингфорс и всю Ниилянскую провинцию. Гавань Гельсингфорсская очень способна для стоянки военных судов, которые могут в ней зимовать без малейшего препятствия, могут по нужде и зимой выйти в море, притом в соленой воде кораблям лежать прочнее и легче. По мнению князя Куракина, надобно было удержать, по крайней мере, Абовскую область. По мнению Нарышкина, можно было уступить от Вазы к северу. По мнению генерал-лейтенанта князя Михаила Голицына, нужно было преимущественно удержать приморские места. Вице-канцлер граф Бестужев-Рюмин представил такое мнение. «Вся почти Европа, равно как соседи наши турки и персы, открытыми глазами смотрят, какое мы доставим себе вознаграждение и удовлетворение за наглое со шведской стороны нарушение мира и нанесенные России тяжелые военные убытки. Поэтому слава императрицы, российского народа и государственный интерес требует приложить всевозможные старания для заключения мира на условии, чем кто ныне владеет, хотя бы это стоило великой суммы денег, до 2 миллионов». Для показания же на весь свет, что Россия в удержании Финляндии ищет не расширение государства своего или умножение доходов, но единственно тишины на севере, то можно позволить одним шведским подданным свободную и беспошлинную торговлю в Финляндии. Если же шведы никак на это не согласятся, то на Абовском конгрессе установить такую форму правительства Финляндии, которая бы устранила всякие с обеих сторон неприятельские столкновения – на что исходатайствовать от других держав гарантию. Это предложение все финлянцы охотно будут поддерживать через своих депутатов на Конгрессе, не желая отдать себя на жертву мстительности шведов. В крайнем случае заключить мир с удержанием Абова или Гельсингфорса с приличным округом, причем выговорить, что финлянцы имели право выселиться из шведских владений в русские. В доказательство необходимости этого условия припомню только, какую гибель понесли в недавнее замирение с турками волохи, а при возвращении шаху персидских провинций грузинцы и армяне, положившись на данное им с нашей стороны обнадеживание, и впредь при новой войне с соседями едва ли уже можно будет их склонить какими-нибудь обещаниями. Наконец, необходимо низвергнуть настоящее шведское министерство, устроившее войну, и восстановить старое миролюбивое. В противном случае Россия никогда не будет покойна. Настоящее министерство вместе с Францией всегда будет интриговать, турок или других неприятелей против России возбуждать и, приведя нас постороннюю войною в слабость, опять нечаянно и вероломно мир нарушит. По мнению Бреверна, Финляндия так важна для Швеции, что хотя бы она и принуждена была ее на время уступить, то никогда не перестанет хлопотать о ее возвращении, и потому Россия будет находиться в постоянном беспокойстве. Притом и другие державы не будут равнодушно смотреть на такое расширение русских границ и такое ослабление Швеции. Для защиты Финляндии нужно будет содержать в ней войско. Войско понадобится большое по обширности страны, а прокормить его будет трудно, потому что страна разорена, на финские же войска надеяться нечего. Россия нуждается в мире, а если война ее с Швецией продлится и в Германии восстановится спокойствие, то другие державы могут вмешаться в нашу войну для ловли рыбы в мутной воде. Поэтому весьма желательно, чтобы мирные переговоры еще до начала будущей кампании были приведены к благополучному окончанию. Тем более, что военные действия подвержены счастью и несчастью. По мнению графа Михаила Бестужева, надобно удержать Финляндию и заплатить за нее деньгами по примеру Петра Великого. Если шведы на это никак не согласятся, то смотреть, в каких отношениях находится Россия к Соединенным Государствам, особенно к Пруссии, которая опаснее для нее всех других. И если опасности нет, то продолжать войну. Если же есть опасность, то заключить мир с удержанием Гельсингфорса, с округом и с условием, чтоб шведы провозгласили наследником своего престола епископа Любского.